Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – бывший министр экономики Андрей Нечаев. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Программа идет в записи, поэтому, как уже я часто повторяю в этой студии, и вопросы сегодня задаю я, а не радиослушатели. Ну вот, собственно говоря, более-менее понятно, о чем бы спрашивали радиослушатели, будь они сейчас в прямом эфире с нами, потому что лучшего времени для беседы с бывшим министром экономики, чем кризис, конечно, не найти. Поэтому сразу возьмем быка за рога, и я поспрашиваю вас про ваши ощущения, про ваши знания, про ваши предложения. Вот.
Тяжкая доля.
Тяжкая доля, да. Но вам все-таки легче, чем действующему министру, надо сказать, потому что вы все-таки не несете ответственности за свои прогнозы, а он несет. Поэтому можно попробовать поимпровизировать.
Ну, вот у меня такое ощущение, что на самом деле за те решения, которые сейчас зачастую принимаются, тоже никто не несет ответственности, иначе бы они были совсем другими.
Ну вот давайте приблизим микроскоп и попробуем предположить. Во-первых, давайте начнем сначала. Можно ли было это до какой-то степени предвидеть, что-то предпринять до? Вот давайте оттуда начнем. Когда это началось и когда вы поняли, что это начинается?
Вот для России у этого кризиса есть как бы две составляющие. Одна такая, как у всех. Это то, что там рухнули мировые цены на нефть, металлы, другие наши традиционные сырьевые экспортные товары, кризис доверия в финансовой сфере, кризис ликвидности в банковской сфере и так далее. Но все вот это, вся вот эта неприятная текучка, она наложилась на гораздо более глубинную ситуацию. То, что последние 5-7 лет на Россию лился, конечно, золотой дождь просто нефти долларов, и у нашей власти возникло психологически очень понятное, но на самом деле очень опасное ощущение, что и так все хорошо. Вот и так все хорошо. И сюда мы денег дадим, и такой национальный проект реализуем, и эдакий, и армию поддержим.
И себе останется.
И пенсионер. Ну, себе-то это уж прям совсем отдельная тема. И можно, соответственно, в общем, по большому счету, ничего не делать. И эти годы оказались, вот я их называю просто потерянными годами для действительно кардинальных реформ, которые остро нужны стране. Пенсионная реформа была начата, свернута, потом к ней вернулись, как-то все очень так это вяло, неэффективно, я бы сказал, скучно. Налоговая реформа не была доведена до конца. Реформа армии только-только начинается, и то по отнюдь не бесспорному пути. Там реформа жилищно-коммунального хозяйства, если не сводить ее просто к повышению, элементарному повышению коммунальных тарифов, дальше практически, что называется, конь не валялся. И я вот так вот могу загибать и загибать пальцы, что не было сделано. И в результате вот этот вот кризис, который действительно является уникальным по глубине, действительно уникальным по охвату, по сравнению с Великой депрессией, вот больше, пожалуй, таких кризисов мировая экономика не переживала. Но в нашей конкретной ситуации вот она наложилась еще, вот этот кризис наложился еще на те глубинные проблемы, которые наша власть почему-то не захотела решать в тучные годы. И в этом смысле, конечно, все это можно было предвидеть. Ну, неловко цитировать себя самого, но у меня вот сейчас вышла книжка под таким, может быть, нескромным названием, значит, но, с другой стороны, традиционным. «Россия в кризисе. Кто виноват и что делать?» Извечный вопрос российской интеллигенции. И вот там я как раз об этом пишу. Причем я писал об этом и задолго до того, что мы преступно теряем время, не осуществляя остро необходимые для страны реформы. И рано или поздно это должно было аукнуться. Конечно, пока у вас нефть стоит $140 и бюджет пухнет от денег, это аукается не очень сильно. Как только все это прекратилось, Это аукнулось сильно.
Ну да, просто когда это аукается, то есть немедленно есть полный карман денег, чтобы заткнуть некомпетентность, заткнуть деньгами. Ну, как в случае с монетизацией, да, вы помните, когда вышел миллион на улице, да, сказали, а, ну да, почесались и, значит, раскупорили кубышку и подкормили немножко.
Ну, в данном случае беда состоит в том, что кубышку раскупорили очень быстро. Вот осенью действия власти носили явный такой элемент паники. Вот просто давайте везде дадим денег. Вот всем, кто не попросит, всем дадим. Причем много, сразу, и жизнь опять наладится.
Только надо уточнить, кто мог попросить. Например, вот я не мог, а Дерипаска мог. Вот как-то бабушки как-то не могли, а Абрамович мог. Вот в чем разница.
Ну, значит, с одной стороны, хорошо, что все-таки мы с вами менее критичны для состояния российской экономики, чем Дерипаска, не говоря уже об Абрамовиче, конечно. Что касается бабушек, то это действительно проблема. Вот у нас произошло очень такое интересное с точки зрения уже исследователей явление. Вот в Советском Союзе была система так называемого административного торга. Ходили предприятия в отраслевое министерство, в Госплан, и дальше вот был такой, значит, некий спектакль, когда они говорили, что у них все плохо, им надо плановое задание поменьше, а ресурсов побольше, а, соответственно, руководство говорило все то же самое,
но наоборот,
с точностью наоборот, стараясь навязать более высокое плановое задание и дать ресурсов поменьше. И тогда тоже были лоббисты посильнее и лоббисты послабее. Но все-таки я, упаси Боже, не сторонник советской системы, и даже более того, считаю ее не только неэффективной, но, вообще говоря, преступной, значит, этот коммунистический режим. Но, тем не менее, все-таки там иногда вспоминали о населении. Значит, сейчас эта система совершенно по другому поводу, но она, в общем, повторилась. Значит, вот те, кто может открыть правильную дверь и там ударом
правильной ноги
органа, да, значит, тот, соответственно, получает. Поскольку население у нас сейчас, в общем, не представлено так, как оно должно было быть представлено, если бы у нас были свободные выборы, ну, да, например, да, там,
но, в принципе,
была бы какая-то политическая конкуренция,
просто
была бы
пояснить, что
сильная оппозиционная, да, партия, которая все время ловила бы партию власти на том, что оно что-то недодает населению, делает для него что-то вредное. У нас ничего этого сейчас нет, поэтому население, собственно говоря, осталось без своих представителей высших эшелонов власти, и, соответственно, его лоббистские возможности очень скромны. Поэтому, ну, иногда про пенсионеров вспоминают и им что-то подкидывают. Ну, а если в этот момент кто-то попросил громче или доходчивее, то, значит, сначала дают ему, а потом просто осталось пенсионером.
Просто у представителя правительства обратная связь с Дерипаской и Абрамовичем налажена лучше, чем обратная связь с бабушкой бюджетной.
А, конечно.
Вот и все. Раз есть обратная связь, то вот она и работает.
Вот эта обратная связь во всем мире,
заметьте, понятно, как я, что... Простите, заметьте, как я обошел слово коррупция, да? Обратная связь.
Да. Но меня-то в данном случае, вот, честно говоря, совсем не интересует, ну, или так, поскольку там какие-то коммерческие отношения, если не дай бог, они есть между руководителями правительства и руководителями отдельных крупных корпораций, пусть этим интересуются правоохранительные органы.
Пусть,
а вот да. то, что вот это нет обратной связи уже в прямом смысле этого слова, без всякого так сказать, полунамека между, не люблю это слово, население, и слово народ тоже как-то мне немножко
режет слух. Ну да, обратная связь называется выборы.
Да. Вот это, конечно, это крайне прискорбно, и от этого зачастую принимаются решения, которые имеют очень негативные социальные последствия.
Это программа «Все свободны». У нас в гостях бывший министр экономики правительства Российской Федерации Андрей Нечаев. Ну, давайте теперь уже ближе к конкретике. Вот, начиная с осени, да, минувшей осени, вот череда действий правительства и ваши по этому поводу комментарии, или лучше бы даже рекомендации. То есть... Что было неправильно, знаете, это понятно, что всегда легче прокомментировать, что было неправильно. Был ли какой-то в этой позиции, к шахматным языком говоря, были ли правильные ходы?
Ну, во-первых, надо сказать, что вот наряду с этой стратегической ошибкой, о которой я говорил, незавершенность или неначатость реформ, было, конечно, огромное количество просто тактических ошибок, которые усугубили кризис.
Например?
Один пример, я его, правда, уже несколько раз приводил, надеюсь, что мой однокашник и добрый приятель, председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, очередной раз на меня не обидится, но тем не менее. Значит, август месяц, ну, о кризисе ликвидности уже не говорит только ленивый. Кризис стучится в дверь, он на пороге, явно совершенно там. До банкротства Lehman Brothers остаются считанные дни, которые, ну, как такой вот камешек, который порождает лавину.
Детонировал, да.
Породил, конечно, резкое ускорение развития кризиса. Наш центральный банк мило повышает ставки резервирования средств коммерческих банков в Центральном банке. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, коммерческий банк с любого привлеченного рубля, вклады населения, вклады юридических лиц, просто деньги на счетах предприятий, он часть денег отдает Центральный банк. Это называется фондом обязательных резервов. Угу. Так вот, наш Центральный банк повышает эти ставки резервирования в августе. Через пару недель он их снижает в десятки раз. Ну, вот если это, потому что кризис ликвидности уже открыл дверь. Ну, вот если это называется как бы последовательной финансовой политикой, ну, тогда я готов претендовать на роль там китайского императора, как минимум. Дальше. Вот я сказал, что началась такая паническая раздача денег. 50 миллиардов долларов, немалая сумма, к счастью, она не вся была израсходована, была выделена Внешэкономбанку на то, чтобы выкупить долги крупных российских компаний на 40%, хочу это особенно подчеркнуть, государственных, у западных кредиторов. Вообще, два года до этого наше государство занималось таким очень своеобразным, я бы сказал, пинг-понгом финансовым. Значит, правой рукой средства стабилизационного фонда и золотовалютные резервы страны размещались на Западе, в западные ценные бумаги, размещались по возможности консервативно, потом, правда, мы выяснили, что и в обанкротившиеся ипотечные агентства тоже вкладывали, но это такая мелкая частность. Но в целом под низкие проценты, а левой рукой в лице госбанков и госкомпаний занимала там, в сущности, эти же деньги, но на более короткий срок, на менее выгодных условиях и под более короткие проценты, и под более высокие, простите, проценты. Значит, в октябре-ноябре ситуация стала раскручиваться с точностью до наоборот. Государство стало давать компаниям деньги для того, чтобы они расплатились с западными кредиторами. А, значит, 11 миллиардов долларов...
сам себя грабли под процент.
11 миллиардов долларов было, в общем, ну, извините за выражение, спущено в унитаз таким образом. Мне совершенно непонятно, зачем это делалось. Потом, я еще раз говорю, слава тебе, Господи, остановились. Ну, вот тот же помянутый вами в суе Олег Владимирович Дерипаска. Ну, не рассчитал. Ну, нахватал кредитов. Ну, вложил не туда. Ну, не обеспечил эффективность их применения. Ну, расстанься с собственностью. Пусть придут кредиторы, заберут твои акции, заберут твои предприятия и наладят там более эффективное управление. Не проблема. У нас же, например, есть компания ТНК BP, где 50% принадлежит известной британской нефтяной компании British Petroleum. И ничего, работает в России на тех же условиях, как все остальные, более-менее. Вышки здесь, недра все равно государству принадлежат. Зарплату платят здесь, налоги платят здесь. Почему этого нельзя было сделать с другими гражданами,
которые нахватали
эти кредиты. Ну, другое дело, что, как я уже сказал, среди этих граждан 40% были госкомпании. А вот тут явно очень не хотелось расставаться с контролем над собственностью, над финансовыми потоками и так далее.
А вообще, как я, как налогоплательщик, с другой, как бы, с другой стороны баррикад, я хочу заметить, что я не очень понимаю, почему бизнесмен зарабатывает свои миллиарды, да, персонально, когда
долги мы оплачиваем,
оплачиваю я. Вот я как-то это не очень понимаю,
оплачиваю. Я могу дать вам только официальное разъяснение, которое дает нам наше правительство, что этот бизнесмен под свои долги заложил лучшие активы российской промышленности. И, конечно, мы... Ну, правительство в данном случае решило за нас всех. Мы, конечно, не могли допустить, чтобы они перешли в руки иностранных кредиторов.
А что страшного-то?
Вот это мне объяснить. Я вот ровно эту тему и пытался развивать, в частности, апеллируя, к примеру, ТНК BP и многих других западных компаний, которые спокойненько работают в России. Но, еще раз говорю, мне кажется, подоплека-то была не в Дерипаске в данном случае.
И не экономическая.
А в том, что вот она была экономическая, но очень личная.
Ну, так
а вот в том, что госкомпании тоже должны были. У нас вообще крупнейший должник, так, как говорят американцы, by the way, это Роснефть. 18 миллиардов долларов. Все-таки покупка активов ЮКСа там, и так далее, она не прошла бесследно для финансового благополучия компании. 18 миллиардов долларов.
Кому, кому она должна...
Ну, по всему миру набрали там все, все, кто давал, брали у всех. Ну, кстати, давали тогда очень охотно, и, в общем, под, по современным меркам невысокие проценты. Значит, другой крупный шаг, который мы с вами все почувствовали на собственной шкуре, девальвация рубля. Значит, все эксперты, ну, по крайней мере, многие крупные эксперты, я в том числе, не в смысле крупные, а в смысле многие, говорили о том, что, конечно, надо было провести... То, что девальвации не избежать, было абсолютно ясно. Абсолютно ясно. Доходы от экспорта снизились резко, поэтому либо растрата золото-валютных резервов, либо девальвация. Тут уже все не было вариантов. И речь шла о том, что, конечно, надо ее провести, как во всем мире, быстро. Ну, грубо говоря, одноразово.
Одноразово.
Да. Конечно, курс поскакнул примерно до того уровня, где он держится сейчас, потому что сейчас он, в общем, достаточно сбалансирован. В этом смысле я заранее успокаиваю, скажем, людей, которые беспокоятся по поводу того, вот не надо ли сейчас быстро прикупить еще долларов, или, наоборот, не надо ли их быстро продать. Угу. Я не думаю, что в ближайшее время в этом смысле нас ожидают какие-то серьезные, серьезные потрясения. Ну, под серьезным я имею в виду, что там доллар упадет до, скажем, 28 рублей, или наоборот, укрепиться там до 40 или 45. Там, конечно, рубль туда-сюда может гулять. И собственно, все. Ну, если бы там что-то такое было, вот для этого как раз можно было использовать золотовалютные резервы. Значит, вместо этого, вот это так называемая плавная девальвация. Причем заранее объявлено это в нашей стране, которая вздрагивает по поводу финансовых кризисов уже во сне. Породили совершенно экономически необоснованный ажиотаж среди населения. Экономически необоснованный ажиотаж среди так называемых экономических субъектов. Кредитование было практически на 2 месяца парализовано, чтобы банки не занимались никакой другой операцией, кроме как получить по любой цене, желательно в ЦБ, рубли, и тут же вложить их в валюту и ждать, когда курс вырастет, и, собственно, кассировать,
собственно говоря,
кассировать прибыль.
Как я подозреваю, ну, не я подозреваю, об этом писали эксперты, значительная часть тех миллиардов, которые были отданы правительством на поддержку, да?
Ну, Центральный банк.
Центральный банк, да. Да? Что их постигла ровно эта же судьба. То есть до Пикалёва, условно говоря, это все не особенно дошло, да?
Не-не, до Пикалёва, конечно, нет. Дошло.
То есть где-то в промежутке оно было...
Дошло до тех, кто покупал эту валюту в миллиардных масштабах, а не 100 баксов поменял. Ну, хотя и тут 100 баксов поменял, тоже там сколько-то сотен рублей выиграл, если вовремя поменял, конечно. Но в чем была как бы истинная причина, как мне кажется... Как мне кажется, хотя я хорошо знаю руководство Центрального банка, оно вот слух это не подтверждает, но глаза опускает, значит, в приватной беседе. Причина та же самая. Потому что в этом случае вот эти вот гигантские долги, которые висят на госкомпаниях, вот те же 18 миллиардов долларов Роснефти, в одночасье стали бы стоить в 1,5 раза дороже в рублях. Вот и все. Значит, им дали... Тихо, спокойно, мирно, подкинув рублишек сначала, выкупить нужную им валюту, ну, а потом вот, собственно...
Потом гуляй, Вася, да.
Остановились.
Да.
И я, к большому сожалению, вот примеров таких ошибок могу приводить тут нам не этой передачи, не следующей, и еще десятков не хватит. Так же, как дали сначала деньги почему-то Госбанкам только, в результате до не только до реального сектора, а даже просто до банков, которые работают с этим так называемым реальным сектором в лице малых и средних предприятий, это так называемые региональные банки, деньги практически не дошли. Парадокс в чем? Государство, у нас вообще антикризисные программы, так вот, чтобы вы знали, в относительных величинах, конечно, больше любой страны мира. Вот если все посчитать, сколько уже влили и сколько правительство еще планирует влить в экономику в рамках антикризисных мер, это тянет почти на 30% валового внутреннего продукта. Такого себе никто в мире позволить не может. Даже американцы, которые сейчас печатают деньги как умалишенные. Но даже у них это относительно меньше, еще с поправкой на размер нашего, нашей экономики, скажем, в виде валового внутреннего продукта. И что? Вот гигантские деньги уже влиты в экономику, а кризис кредитования продолжается. До реального сектора деньги так и не дошли. И в результате те сектора, которые зависели от внешнего спроса, ну, они рухнули, это понятно. Там металлургия, часть химической промышленности, часть деревообработки и тому подобное. Но ведь и сектора, которые работали на внутренний спрос, отчасти из-за его сжатия, отчасти из-за того, что застопорились кредиты, они тоже сыпятся. Вот результат, в общем, на мой взгляд, не очень... эффективных, не очень профессиональных действий.
До какой степени, ну, снаружи можно вы можете оценить то, что делает Америка по своей антикризисной программе? Поскольку они у нас виноваты, с них все началось. Когда, по вашим прогнозам, может закончиться кризис, ну, начать человечество выходить из кризиса? И в каких краях это будет, этот выход?
Вот с краями проще, когда, значит, один мой приятель тут хорошо сказал, что если вам какой-то человек скажет, что он знает, когда закончится кризис, это шарлатан, держитесь от него подальше. Поскольку я не хочу, чтобы держались от меня подальше, то я такие опрометчивые прогнозы делать не буду. Ну, тем более официальные прогнозы у нас есть. Вот совсем недавно Министерство экономики мое родное его породило, что они ожидают, что в конце этого года начнется там вялое оживление в промышленности, а где-то в 2010 году мы выйдем на скромные, но положительные темпы экономического роста. Ну, дай бог, чтобы их оптимизм оказался обоснованным. Значит, что касается Америки. Ну, ведь в Америке есть... или, по крайней мере, она преобладает в последние десятилетия, где-то после войны, доктрина, безусловно, монетаристская, что деньги решают все. И, в общем, в русле этой доктрины они и действуют. То есть они заливают пожар деньгами. В принципе, вот в банковском секторе вроде бы там ситуация стала налаживаться. Данные, которые мне попадали, скажем, по безработице и так далее, ну, одним словом, вот некие макроэкономические и другие параметры свидетельствуют о том, что, наверное, Америка где-то на дне. То есть, скорее всего, вот они скоро все-таки начнут выкарабкиваться. Но вот это, конечно, безудержный печатный денег, оно, в общем, им аукнется позже.
Андрей Нечаев, бывший министр экономики правительства Российской Федерации, в эфире программы «Все свободны». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В больнице Махачкалы умер сотрудник милиции, раненый при обстреле милицейского поста в субботу утром, сообщает «Интерфакс». Нападения на милиционеров в столице Дагестана продолжаются третий день подряд. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Из Белоруссии выдворены российские журналисты, снимавшие фильм о пропавших белорусских политиках. Съемочную группу телеканала НТВ обвинили в работе без надлежащей аккредитации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». До 7 возросло число жертв взрыва у штаб-квартиры сил международной коалиции в столице Афганистана Кабуле. Все погибшие афганцы. Ранено около 100 человек. Смертник подорвал у ворот штаб-квартиры заминированный автомобиль. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. В России сегодня вспоминают жертв теракта в 2004 году на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Волгоград. Тогда погибли 43 человека. В Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки грузинских военнослужащих, которые отправляются в Афганистан. В долине Сват на северо-западе Пакистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее 3 военнослужащих. Не менее 22 человек стали жертвами столкновений между палестинскими группировками в секторе Газа, около 150 ранены. На севере Мексики жертвами тюремных беспорядков стали по меньшей мере 19 человек, 26 ранены. Это был краткий выпуск новостей.
Все свободны на волнах радио «Свобода», в записи беседа с Андреем Нечаевым, бывшим министром экономики Российской Федерации. Мы остановились на Обаме и его компании, на том, что делают они и до какой степени это им аукнется.
Ну, то, что они безудержно печатают деньги, им, безусловно, аукнется, но я думаю, что не сегодня, не завтра, а где-то там по прошествии месяцев. Ну, вот что гораздо меня более интересует, честно сказать, это вопрос о том, в каком порядке мы выйдем из кризиса. Вот я с сожалением должен констатировать, что, конечно, Россия не выберется из кризиса в одиночку. Поскольку все-таки в значительной степени наша экономика в последние годы развивалась как экспортно-ориентированная, причем ориентированная, в общем, на самый примитивный экспорт сырья, то мы, конечно, страшно зависим от крупных игроков на мировом рынке. И поэтому вот как Америка будет выходить из кризиса, как она потащит за собой, там, как Мюнхгаузен, значит, сам себя из болота, но в данном случае не только сами себя, но и Китай, хотя там ситуация, конечно, многократно лучше, чем у нас или в той же Америке, Европу и так далее. Вот от этого будет зависеть то, как Россия выйдет из кризиса. Вот мы в данном случае ведомые.
Из этого следует какой-нибудь такой объективный вывод относительно целесообразности нашей политики, потому что ведем мы себя, мы продолжаем настаивать, что мы неведомые и страшно обижаемся. Между тем, есть какая-то объективная экономическая реальность. Вот недавно нас обидел, значит, американский крупный чиновник, сказавший, что Джо Байден, да, который сказал, что, собственно, экономическое положение России такое, что она вынуждена будет как-то свои имперские амбиции поумерить. Это звучит довольно вызывающе, но такое ощущение, что это правда. До какой степени те, кто принимают решения сегодня у нас политические, да, политические решения, в такой степени они как бы адекватны в оценке экономической ситуации?
Я думаю, что они в целом представляют себе ситуацию на уровне, скажем так, макроэкономики неплохо. Там, знаете, что резервный фонд, скорее всего, в следующем году закончится и, возможно, закончится навсегда. Они там знают уровень инфляции и так далее. Они, другое дело, что это вот, так сказать, кожей на кончиках пальцев, спинным мозгом не чувствуют. Вот когда они рассуждают о том, что, скажем, они повысили пособие по безработице, сделав его в максимуме 4800 рублей. Угу. Вот это значит, что они не понимают, как, собственно, люди живут в этой стране. Что на 4800 рублей нельзя не то, что семью прокормить, а можно в лучшем случае, пардон, не сдохнуть с голоду, но твердо отказавшись от оплаты квартиры, коммунальных услуг, уж я не говорю там про какие-нибудь мобильные телефоны и походы в театр. Вот степень как бы трагизма положения значительной части населения, при том, что у нас и так было 20% людей, живших за гранью прожиточного минимума, это нашего прожиточного минимума.
Вообще, это поразительная
цифра. Который сам по себе граничит с физиологическим выживанием. Не человеческим, а физиологическим.
Да,
а сейчас ситуация, конечно, резко усугубилась.
Я просто хочу сказать, что недавно вот на вашем месте сидела доктор Лиза Глинка, в общем, миссионер, который там лечит и кормит бомжей на Павелецком вокзале. Вот она называла цифру на прокорм только 100 рублей в день, но это такие бомжевые цифры, да? Легко умножить это на 30, получить 3000 рублей, это, собственно говоря, только поесть. Один раз, да, в день поесть. А тут 4800 на...
И явно не севрюжатинку.
Не-не-не, это никакой севрюжатинки. Просто значит, один раз горячий супчик.
Да, но только вот только я обращаю ваше внимание, что вот эти 4800 – это максимум.
Да, да.
Это если у вас там был долгий, безупречный трудовой стаж
и
приличная зарплата, а большинство получает 2500, 3000 и так далее.
Это означает уровень бомжа официальный.
А таковых у нас, значит, дай бог памяти, сейчас вот последние цифры 2 700 000 человек. Это немало. Это те, кто встал на биржу, а те, кто не встал, еще 5 миллионов. И далеко не все из них имеют хотя бы частичную работу. И там, соответственно, по методологии Международной организации труда считаются частично безработными. Угу. Поэтому вот, конечно, я думаю, что понимание у них того, как живет подавляющая часть их подданных, нет. И в этом смысле вот там Пикалёва, оно, конечно, явилось каким-то неприятным сюрпризом.
Очень точное слово «подданных»,
что,
да.
Что вообще себе люди позволяют? Федеральные трассы перекрыть не положено. И тогда вот принимаются такие, с одной стороны, экстраординарные, с другой стороны, безусловно, с большим пиаровским подтекстом акции. Теперь, что касается международных дел, ну, вы знаете, все-таки ситуация, конечно, еще не так плоха.
Еще
нет, ну затянет там народ немножко ремень, вот, но все-таки там 300-400, сколько там миллиардов долларов золотовалютные резервы остались, бюджет исчисляется пока триллионами, что недавно нам и не снилось, я имею в виду доходы бюджета, поэтому мне кажется, что никаких послаблений американскому империализму не будет.
Вот вы меня расстроили.
В этом смысле...
Мне бы хотелось послабления вот американского
империализма. В этом смысле,
империализма.
Мне кажется, у этих ребят позиция жесткая, твердая, и для них это в каком-то смысле вопрос почему-то. Почему-то. Ну, дальше это задача психолога, а не моя. А почему-то вопрос такой почти личной чести.
Мне кажется,
вот что-то... нагадить Михаилу Николаевичу Саакашвили, который, я с ним лично не знаком, в отличие от многих других грузинских руководителей, но он не производит на меня впечатление тоже, в общем, ангела воплоти,
да.
Но тем не менее, вот когда задача ему нагадить становится одним из крупных направлений внешней политики великой, или, по крайней мере, в прошлом великой державы, ну вот мне кажется, что здесь за этим есть что-то личное.
Личное, безусловно, есть, но помимо всего прочего, ну, я вступлюсь в том смысле, что тут не только иррациональное, но и рациональное тоже.
Ну, в том смысле, что нагадить врага... Америку сложно, да. А этим надо.
Нет, нагадить Америке сложно, но изобразить из себя, так сказать, нечто крупное, противостоящее Америке, это повышает рейтинг. Они заботятся именно об этом, что Пикалёва, что внешняя политика. Главная задача это укрепление рейтинга. Вот не рейтинг как средство для того, чтобы что-то сделать, как запас, да?
Да, как был у Бориса Николаевича Ельцина.
Да, рейтинг, который можно потратить на что-то непопулярное, но нужное. Да, а рейтинг как самоценность.
Да, но мне кажется, что не менее важно вот то, что вы в суе помянули, это поиск врага. Вот это, конечно, стало в последние годы таким совершенно явным, четким направлением и политики, и, главное, конечно, сопровождающей ее пропаганды. Вот поиск врага, причем это перемежается то внешний, то внутренний. То есть наша власть... все время с кем-то борется. На самом деле это означает одно единственное. Не надо быть большим политологом, чтобы об этом догадаться, что есть большие внутренние проблемы. Но о них говорить не хочется, решать их то ли не хочется, то ли не можется, поэтому нужно отвлечь внимание. Ну, прием старый, как мир.
Дайте там, я про это расскажу.
Геббельс совершенствованием владел, наши похуже.
Не сильно хуже. Да вот, эти-то учились-то у нас. Вы знаете, они учились у нас, вот эти радиоточки в каждом селе.
Я имею в виду наши вот эти современные.
Нет,
они... Те-то да, те могли.
Да, да, те могли. И Геббельс учился, по большому счету, тоже у нас, потому что полная радиофикация Германии, где в каждом доме была обязательно радиоточка, из которой говорил правильный голос, значит, господина...
Левитана.
Да, ну, не только не Левитана, да, у них-то Гитлера, да, и Геббельса. А это они взяли у нас, вот эта вот радиофикация, вот чтобы в каждом селе, из каждого дома, значит, был один рупор, из которого правильные слова, это они, это был обмен опытом.
Не, но вы все-таки переоцениваете...
Нет, я про тех говорю.
...достижение сталинского режима в этом направлении. Радиоточка была одна на деревню.
Да.
В каждом доме, да?
Нет, в каждом доме это...
ничего
нет,
не было.
В каждом доме это уже развили немцы, да. Но сама идея, чтобы вот этот вот провод в мозг был...
Одна точка на всю деревню воспитывала чувство коллективизма.
Конечно, чтобы этот провод вживлен был в мозг, вот, безальтернативный. Но одну байку расскажу по поводу образа врага и личных планов в этой связи, тех, кто его создает. Как раз когда байка заключается, я даже фамилию не буду называть, разумеется, мюнхенская речь Путина, как раз в это время, ну, вы помните, да?
Значит, вот фамилию не будем называть.
Нет, фамилию не будем называть, речь не о Путине, а речь о том, что когда он произносил эту мюнхенскую речь, то там неподалеку случился один известный наш политолог, один из тех, кто, ну, в общем, так, обеспечивает пропагандистскую подготовку всего этого. И не исключено, что писал частично эту речь вот про этого самого врага, который нас пытается, да, вот это. Вот. В этот момент он как раз обсуждал, вслух рефлексировал и спрашивал у другого человека, вот куда бы ему отдать своего, там, сына заканчивает школу, куда бы, вот в американский университет, в английский, вот, и склонялся все-таки к американскому. Вот. И при том, что это в такой, в нерабочей обстановке, а в рабочей продолжался, значит, мюнхенская речь.
Вот вы знаете, что меня в этом смысле слегка...
Обнадеживает,
да, и вселяет в меня некий оптимизм.
Их цинизм вселяет оптимизм.
Нет, совсем нет. Вот, значит, что касается политолога, то и бог с ним. Вообще, надо сказать, вот наиболее такие широко представленные, по крайней мере, на телеэкранах, они вызывают у меня все больше чувство грусти и сопереживания, потому что ну, явно что-то там, что-то с психикой. А вот то, что у многих наших крупнейших государственных чиновников дети учатся в западных университетах, а у некоторых уже и внуки, а у некоторых дети уже там и начинают работать, вот это вселяет в меня большой оптимизм. Потому что это означает, что они не готовы будут
идти до конца.
Значит, соорудить железный занавес 2. Вот там ругаться, поносить всякими обидными словами, хлопать дверью, даже размещать ракеты в Калининграде, это можно. Но вот железного занавеса больше не будет, потому что...
Железным занавесом отрежет родственников.
Родственников, счета, виллы, оформленные на так называемых, значит, бенефициаров. Вот, ну, в общем, некоторые из нас догадываются, а некоторые даже знают, где все это находится. И вот это все может ведь в одночасье оказаться отрезанным.
До какой степени российская власть проросла вот на этих Антибах, в этих Оксфордах? До какой степени?
Я, в отличие, скажем, там, от Романа Аркадьевича, которому такую роль приписывают, я никогда не был ни казначеем, ни бухгалтером, ни держателем общака российской власти. Так вот...
Не сложилось.
Активно занимался и неплохо знал трагическое состояние российского бюджета в 1991-1993 году и принимал самое активное участие в его оздоровлении. А вот в этой части я совершенно не владею информацией, так какие-то отрывочные сведения от случайных знакомых. Но у меня, вы удивитесь, в том же городе Мюнхене, где недавно, значит, я на общественных началах занимаюсь российско-германскими молодежными обменами и проводил там вот очередной российско-германский молодежный парламент, очень интересное, очень мне нравящееся начинание, мы это делаем уже, делали в седьмой раз, и параллельно там петербургский диалог, и, собственно, приезжал президент, кстати, наш, и в том числе вот с моими пионерами пообщался, как я их называю, вместе с госпожой Меркель, но суть не в этом. И у меня была вот в рамках этого петербургского диалога, ну, естественно, не с трибуны, а в кулуарах, очень интересная дискуссия с, не буду, уж точно не буду называть фамилию, с одной очень интересной самой по себе дамой, но одновременно женой одного из ближайших сподвижников Владимира Владимировича. И в какой-то момент, когда разговор уже достиг известной степени, значит, конфиденциальности с одной стороны, а откровенности и доверительности другой, она им сказала, что вот вы знаете, вот, и вот если бы им, она почему-то все время говорила, правда, им, дали твердые гарантии безопасности, а главные возможности все сохранить и передать детям, они бы сразу ушли.
Разумеется. Разумеется, ушли бы.
Не-не, на самом деле это замечательно. Это замечательно. Вот это вселило в меня просто истинный недюжинный оптимизм. Потому что это означает, что эти ребята, уж простите меня за то, что я их так вальяжно называю, что, с одной стороны, для них власть перестала быть некой самоценностью.
А когда она для них была самоценностью?
Ну, скажем, для Иосифа Виссарионовича она, безусловно, была самоценностью.
Нет, мы же говорим об этих ребятах.
Вот.
Она для Бориса Николаевича была самоценностью?
Для Бориса Николаевича была.
Потому что он, известного предела, он, да, хотел что-то сделать.
Нет, ну, тут тоже не недооценивайте, это люди очень амбициозные, и на каком-то этапе они, безусловно, купались в этой своей власти, особенно тогда, когда она стала приближаться к абсолютной. Но я в данном случае все-таки не про первых лиц, а вот про свиту, которая играет короля, да? Вот оказалось, что их давно уже, собственно, привлекают простые человеческие радости. И хочется спокойно сесть в своем маленьком замке.
Уточнить, да, смету этих простых человеческих радостей.
На берегу Луары, нянчить внуков, перезваниваться с сыном, который работает.
А нянчить внуков в Пикалево, значит, не хочется, да?
Вот, вы знаете,
в Тольятти они не хотят.
А вот у меня, вот, честно говоря, родилась вот тут же, прям вскоре после того разговора, вот идея, что я бы даже предложил еще гражданам скинуться.
И выкупить.
Все сохранить, все сохранить, что нажито непосильным трудом и постоянными самоограничениями. И вот туда, на Луару, всех и отправить. Вот поверьте мне, страна быстро бы восстановила эти материальные потери.
И что, дать им слово, что мы не будем снимать отпечатки пальцев с рычагов власти, да, и не будем им ничего вспоминать, да? Вот даже так.
Вы кровожадны.
Я?
Вы мстительны.
Нет, ничего личного. Я просто мне кажется, что такого рода прецедент очень дурно повлияет на следующих. Вот мне, я приветствовал, вы знаете, и арест Милошевича, и суд над Пиночетом, и вот суд над Демьянюком, да, сейчас вот, который идет в том же самом Мюнхене. Не в том смысле, чтобы, да, пусть он помрет. Да, пусть ему за старость зачтут, да, и так далее. Но нельзя, чтобы это проходило безнаказанно. И вот в случае с Пиночетом, помните, как ревниво и нервно реагировал Владимир Владимирович на Милошевича, на Пиночета, да? Очень нервно, потому что это плохая, так сказать, плохая история для него. Плохая история, что пройдет много-много лет, и ты уже будешь совсем-совсем старенький. И вдруг тебя поманят пальцем и скажут, а что это там в 73-м году, вот стадионы были, да, трупами забитые? В 73-м! Да, и вдруг в начале следующего века скажут, поди сюда. Это, не, конечно, я должен сказать, что в каком-то смысле, вот знаете, как некоторые статьи, да, Уголовного кодекса, вот где-то есть давность.
А где-то нет.
Да, вот Вавилова, сенатора, да, вдруг там сказали, ладно, ну хорошо. Ну, по той статье, по которой шел сенатор Вавилов, может, еще и стоит, да. А вот по каким-то другим статьям, я думаю, что не стоит. Но это мы обсуждаем философскую проблему.
Нет, она, конечно, сегодня не, совсем не философская, а даже, может быть, очень практическая. В моральном, если хотите, чисто человеческом смысле я, конечно, на вашей стороне. Я, конечно, считаю, что пусть позже, чем если нельзя раньше, но справедливость должна восторжествовать, и каждому должно воздаться по заслугам его. Но беда стоит в том, что если мы вот так вот, пока показывая фигу в кармане, грозя пальчиком из-под стола, будем вынуждать их держаться за власть до последнего...
Да, Андрей, то, они же то, от нашего диалога, тоже... от нашего диалога нет, их решение не изменится.
Конечно, нет, да? Конечно, дело не в нашем, значит, конечно, да? Дело не в нашем диалоге.
Значит, они будут, они такое наделали, что они уйти не могут, это факт.
Вот другое дело, что если, например, к этому диалогу присоединился бы там президент Обама или какой-нибудь там... какая-нибудь Карла Дель Понте.
Это разные люди.
Вот тогда это, конечно, было бы гораздо более весомый диалог. Но, знаете, я, с другой стороны, чего очень боюсь. Вот если Пикалёва начнет тиражироваться, то вот этот бунт, который может случиться, вот в отличие, скажем, от... революции конца 80-х, которая была, безусловно, демократической, даже с неким таким
романтическим налетом,
сильным либеральным оттенком, как вот, противостояние тому тоталитаризму, с которым мы жили десятилетия до этого, то нынешний бунт, если он, не дай бог, случится,
это да,
будет националистическим, фашистским, радикальным, и Геннадий Андреевич Зюганов покажется нам на этом фоне просто белым, пушистым,
это да,
милым дедушкой.
Это тут спор не получится. Тут спор не получится. Вопрос в том, что, ну, тысячу раз об этом было говорено вот в этой студии с разными собеседниками, да, в разных формулировках. Они сами вырвали с корнем все рычаги эволюционного развития. Вот свободная пресса, социология, средства массовой информации, выборы – это все как раз рычаги, которые позволяют каким-то образом нивелировать остроту, да, снижать температуру. А когда это все вырвано с корнем, то остается бессмысленный, беспощадный тот самый...
Ну, у них было другое оружие, по крайней мере, на их взгляд, гораздо более эффективное – это деньги. Они просто любое недовольство гасили,
не, ну, понятно,
гасили,
ну, вот,
деньгами.
Вот, так, кстати, халява
кончилась.
Только
сейчас деньги кончаются, да, или могут кончиться, то вот,
да,
вот тут,
вот у нас,
собственно, проблема встает во всей своей,
да,
стратегии.
Вот мы сейчас на финишной прямой нашего разговора. Давайте не то чтобы в позитив, но давайте вот что можно сделать. Вот мы с вами разговариваем, да, в конце июля 2009 года. Да, вот уже Тольятти останавливается. Что можно сделать вот в этой конкретной ситуации? Не что они неправильно делают, а что правильно сделать сейчас, вот в,
ну,
этой позиции?
Я готов, что называется, озвучить свою личную антикризисную программу. Личную не в смысле для семьи,
да,
Нечаевых, а в смысле,
да,
для,
да, да,
страны Россия. Я единственное боюсь, что это, а может все-таки показаться не очень интересным вашим радиослушателям, и б, что просто меня уже время поджимает.
Да.
Но если совсем просто коротко, не вдаваясь в подробности, ну, говоря об экономике, безусловно,
да,
значит, надо первое сделать так, чтобы деньги дошли до реального сектора. Для этого надо кардинально поменять систему рефинансирования коммерческих банков центральным банком. Как это сделать, я рассказывал уже не раз, не два и не три, и в эфире, и в приватных беседах с руководством центрального банка. Надо, безусловно, стимулировать конечный спрос. Вот то, что делают, например, немцы, то, что сейчас объявили американцы. Просто частный пример, но очень эффективный. Uh-huh. Когда вы сдаете там в металлолом старую экологически грязную машину и получаете за это 2,5 тысячи евро на покупку новой.
Uh-huh.
В Германии после этого продажа автомобилей возросла на 40%.
Uh-huh.
То есть не банкротам деньги давать наши, налогоплательщики, uh-huh, вот тому же АвтоВАЗу, 90 миллиардов долга и так, и еще 25 дали. Ну, понятно, что это все вот, в трубу туда уходит и безвозвратно. А стимулировать конечный спрос. Надо, безусловно, как это, может быть, не парадоксально сейчас звучит, надо снизить налоги. Я тысячу раз об этом говорил, что лучший способ поставить деньги в экономике – это не изымать их оттуда. Бюджет не резиновый. Понятно, что для этого надо сокращать расходы. Мне кажется, у нас есть гигантские возможности для того, чтобы сократить огромное количество неэффективных госрасходов. Надо звучит как лозунг, но не теряет своей актуальности. Надо действительно дать свободу малому бизнесу. Заявить непорядок регистрации для всех видов бизнеса, отмена всех проверок, которые не связаны с безопасностью граждан, временная отмена налогов, потому что малый бизнес, вот его главная в данном случае функция, не то, что он проводник инноваций во всем мире, а не то, что он создает основу среднего класса, не то, что это там наиболее гибкая форма, самое главное для нас. Это он быстро создает рабочие места и самозанятость населения. Вот эта проблема безработицы и резкого снижения жизненного уровня в условиях, когда мы не можем заместить внешний спрос никакими инфраструктурными проектами, не должно быть иллюзий. Хорошо бы начать строить дороги. Только не надо думать, что если у нас почти весь металл шел на экспорт в США и Китай и ряд других стран, что начав строить дороги, можем этот внешний спрос, сократившийся, заместить. Чушь. И поэтому обеспечить занятость за счет максимального развития малого бизнеса мы можем и должны. Значит, там, где речь действительно идет о предприятии-банкроте, вот не надо его искусственно поддерживать. Вот этим лучше людям дадим деньги, вот как Германия делает. Она платит 90% зарплаты при минимальной занятости. Вот мы людям скостим, так сказать, демпфируем острые негативные социальные последствия кризиса, чем будем сжигать деньги налогоплательщиков, так сказать, в топке банкротов.
Ну да, возвращаясь к 90-м годам, собственно говоря, что такое было там, с начала 90-х годов? Когда государство признало, что оно не может помочь, но, по крайней мере, сказало, мы не будем мешать, да? Вот,
Вообще, вот, извините, если перебил, знаете, сейчас, мне кажется, вот тех, упаси Боже, я не рвусь там ни в кресло министра экономики, ни в какое-нибудь
сейчас
иное.
Сейчас точно не надо.
Ни в какое-нибудь иное. Ну, а руки, кстати, чешутся. Но вот сейчас призвать тех антикризисных менеджеров, которые спасли страну от краха в начале 90-х, мне кажется, было бы очень продуманным ходом.
Вот на этой отчасти оптимистической ноте мы заканчиваем разговор с бывшим министром экономики Российской Федерации Андреем Нечаевым. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
Повестки дня четырехчасового визита, вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».